Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Таха, аяты с 1 по 6.
Бисмиллахиррахманиррахим. Таха. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Та-ха. Мы не спослали тебе Коран не ради того, чтобы причинять тебе страдания, а только в качестве назидания для тех, кто боится Аллаха. Он не спослан тем, кто сотворил землю и вышние небеса. Он милостивый, который утвердился на небесном троне. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле, и то, что находится и между ними, и под землей.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
язык коранических притчей. В нашей сегодняшней передаче мы расскажем вам следующую кораническую притчу о многобожниках и монотеистах. В арабском языке понятие «таухид» означает указ на единичность чего-либо. Другими словами, знание и осведомленность об уникальности и неповторимости Аллаха. Таким образом, философы, защищающие таухид, считали знание и признание уникальности Аллаха особенностями и свойствами самого таухида. Кораническое учение основано на таухиде, который везде, где представлен, является основой, поэтому, не обращая внимания на таухид, нельзя назвать верование исламским и кораническим. Именно поэтому вера в уникальность Всевышнего является одним из важнейших убеждений ислама. Таухид – это основная мысль ислама, другими словами, основа религии Ибрагима. В большинстве аятов Корана Всевышний указывает на этот основной постулат. Оставайтесь с нами в нашей очередной передаче из цикла «Язык коранических притчей», в которой мы расскажем о многобожии и монотеизме. В 29-м аяте суры «Аз-Зумар» «Толпы» Аллах приводит в качестве притчи человека, на владение которым притязают несколько хозяев и слугу, принадлежащему только одному человеку. Равны ли они в этой притче? Хвала Аллаху! Нет, но большая часть людей не знает, что они не равны. Эта кораническая притча посвящена многобожию и монотеизму. В этом священном аяте язычник сравнивается с рабом, у которого много хозяев, которые имеют огромное количество противоречий между собой, где каждый дает свой указ, что служит причиной отсутствия стези. А монотеист сравнивается с тем, у кого всего один хозяин, и все его указания очевидны и понятны. Разные хозяева первого раба постоянно находятся в противоречиях друг с другом, где каждый дает этому рабу свои указания. Подобный раб постоянно находится в растерянности. В течение дня он получает указания от каждого хозяина. Один из них говорит, чтобы он сегодня отдыхал, второй говорит, что сегодня он будет целый день работать, следующий говорит, что он бы ехал в путешествие, следующий говорит, чтобы он не ехал в путешествие. А с другой стороны, после того, как он выполнит все обязанности, он снова растерян, потому что каждый из хозяев расходы на этого раба перекладывает на другого. В результате жизнь раба, у которого несколько хозяев, не имеет никакой стабильности. Притча о многобожниках, которые поклоняются большому числу богов и идолов, притча об этом рабе. Сердца идолопоклонников находятся под властью идолов, и их цели в жизни не определены. Им неизвестно, кому надо прибегнуть за помощью. Каждый день сердца многобожников во власти какой-нибудь вещи, подобно безуспешному человеку, который каждый день выбирает нового друга, а на следующий день прекращает с ним дружеские отношения и снова начинает дружить с кем-нибудь новым, так и продолжая свою жизнь. В действительности у такого рода людей нет ни пристанища, ни спокойствия. К пророку, да благословит Аллах его и его семейство, пришел человек и спросил, какова самая высокая ступень знаний? Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, ответил, знание Аллаха настолько, насколько это достойно его. А затем в качестве объяснения добавил, чтобы понял, что Аллаху нет равных, нет похожих, Он единственный, кому можно поклоняться, Он Творец, первый, последний. Его можно постичь как извне, так и изнутри. Нет ему равных и подобных. Вот что есть знание Аллаха. В истории зарождения ислама сказано, что 7-й год хиджры старейшины племени Сакиф, язычники по исповеданию, пришли в Медину к пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, и сказали: «Мы готовы признать ислам при условии, что вы примете два наших предложения. Позвольте нам 3 года поклоняться божеству под названием Лот и отдайте приказ о том, чтобы нам не нужно было читать намаз». Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, отверг оба их предложения, потому что первое подтверждало многобожие, а второе – отстранение от символов единства. В отношении намаза он сказал: «Религия, не имеющая намаза, не имеет блага». Многобожие и идолопоклонничество являются самыми большими вредителями человека, огнем для сожжения человеческого милосердия и совершенства. Позиция пророка ислама в отношении многобожия настолько нерешима, что даже в самых трудных условиях он не принял этого. Старейшины курейшитов сказали ему: «Мы примем твои правила на 1 год. На 1 год и ты прими наши правила. В этом случае мы дадим тебе превосходство». Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, сказал им в ответ: «Я ищу укрытие у Аллаха, и никого ему в сотоварищи не прочу». Притча о монотеистах – притча о рабе, у которого один единственный хозяин. Подобный раб знает свои обязанности, поэтому он не будет находиться в растерянности. Все, что скажет его хозяин, он выполнит. Также все очевидно и в отношении его расходов и потребностей. Те, кто верит в единого Бога, друга, помощника и пристанище во время трудностей, примыкают ко Всевышнему, прося его о помощи и поддержке. Они надеются на него, повинуются ему, а размышляют они только о Божьей обязанности человека. Полный смысл этого аята заключается в том, что мужчина, у которого единственный покровитель, которому он повинуется и уповает на него, есть его светлость Али, мир ему. Его таухид самый совершенный и чистый, именно поэтому он повиновался пророку, да благословит Аллах его и его семейство, в качестве величайшего проявления таухида. Абуль-Касым Хаскани, знаток хадисов суннитского масхаба, в своей книге под названием «Шавахет ат-Танзил», в которой он рассказал о ниспослании аятов священного Корана, говоря об этом аяте, упоминает его светлость Али, мир ему. Тот единобожец, который повиновался перед этим покровителем, который отдаляется от многобожия, есть я. Я поклоняюсь перед пророком Аллаха. И это непростое заявление, поскольку биография его светлости Али, мир ему, подтверждает это, потому что он всегда любил пророка и слушал его, и всегда защищал его во время опасности. Аламе Имани во 2-м томе своей книги «Аль-Гадир», говоря об этом аяте, представляет около 10 известных суннитских источников, в которых говорится о том, что этот аят посвящен его светлости Али, что подтверждает, что предания постоянно повторяются. Согласно преданиям, вот что сказал пророк, да благословит Аллах его и его семейство, Али, мир ему. «Мне необходимо отправиться из Мекки в Медину, но мой дом окружен 40 вооруженными мечами мужчинами, которых представили в качестве представителей 40 арабских племен, чтобы они напали на дом и убили меня. Дорогой Али, можешь ли ты лечь спать на мою кровать, чтобы я отправился в Медину?» Али, мир ему, который искренне любил пророка Аллаха, спросил: «О пророк Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, если я лягу в твою постель, ты достигнешь своей цели живым и невредимым?» Его светлость пророк, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Да, в этом случае я достигну своей цели». Али лег спать в постель пророка, а пророк целым и невредимым добрался до Медины. Али своим поступком подтвердил свою любовь к пророку, будучи готовым отдать свою жизнь. 29-й аят суры «Аз-Зумар», толпы, который указал на это, также указывает на общественные моменты. Вот одна из вестей этого аята, которая должна быть единой в генеральной линии общественной политики. Если общество будет обладать различными основами для принятия решения, никто не сможет принять единственное решение. Несомненно, подобное общество подобно рабу, у которого много хозяев, будет слоняться без дела, постепенно теряя свою силу и мощь. Сила такого общества иссякнет во время междоусобной борьбы, что в результате приведет к тому, что в обществе будут забыты основные важные вопросы.
Иранские мелодии. Географические просторы Северного Ирана представляют собой один из самых многообразных с этнической точки зрения ареалов страны. Аналогичное многообразие наблюдается и в культурном, и музыкальном отношениях. Причину этого многообразия в музыке можно найти в присутствии многочисленных переселяющихся или насильственно переселенных этносов в этом регионе в прошедшие столетия. Помимо того, художественному многообразию способствовало культурное влияние соседних стран, что в конечном итоге создало изумительную музыку Северного Ирана. В целом музыку этой области можно разделить на мазандеранскую, геландскую и туркменскую. Давайте послушаем фрагмент фольклорной музыки района Алиабад-Катул, расположенного в восточной части Мазандарана. Thank you.
В Мазандаране существует группа музыкантов и певцов, которых называют Гадар или Гудар. Эти люди в далеком прошлом прибыли в Иран из Индии вместе с плотниками и кузнецами. В исторических документах не приводятся причины их переселения, но в настоящее время они проживают в этой области в качестве неофициального и полурастворившегося в мазандаранской культуре меньшинства. Эти люди, ввиду своего завидного музыкального мастерства, оказали неоспоримое влияние на музыку восточного Мазандарана. Одна из главных особенностей этой музыки – большее использование кеманчи и меньшее флейты. Гадары много применяют ударные инструменты вроде бубна и барабана. Также можно выделить использование весьма сложных детальных макамов и гадарского диалекта, пересыпанного индийскими словами. По мере продвижения на запад из этой области мы наблюдаем изменение музыкальных макамов. Здесь уже более распространена чабанская или пастушья музыка. В западном Мазандаране проживают племена курдского происхождения, более активные в музыкальном плане по сравнению с другими мигрирующими племенами. Из числа музыкальных инструментов наиболее распространены дудка, флейта, зурна и литавры. А теперь предлагаем вашему вниманию композицию фольклорной музыки западного Мазандарана, исполняемую на зурне и литаврах. Музыка области Гилан концентрируется преимущественно в двух районах – Дейламане и Талыше. Музыка этих двух районов, сильно различающаяся по языковому и обрядовому признакам, а также по структуре мелодий в центральных районах Гилана, постепенно перемешалась. Гиланская музыка со временем утратила большую часть своей оригинальности. Гилан, в особенности своего географического расположения на берегу Каспийского моря, гораздо быстрее других районов Ирана воспринял все признаки новой цивилизации. Вторжение царской Красной армии в эту область в XIX и XX столетиях, присутствие мигрантов из Азербайджана и Армении оказали сильное влияние на традиционную культуру Гилана, в том числе на гиланскую музыку. Процесс растворения местной культуры зашел так далеко, что во всей области старых музыкантов, знакомых с оригинальной музыкой, осталось считанное число. Дейламанская музыка представляет собой воинственно-развлекательную музыку, которая часто сопровождает некоторые местные обычаи, например, борьбу, гулеш, охоту на оленя и выступление канатоходцев. Распространенные в этой области мелодии часто исполняются на различных свадебных церемониях. Важнейшим элементом дейламанской музыки является так называемая трудовая музыка или айвер, которая исполняется, как правило, коллективно. Обычно часть мелодии исполняет солист, которому отвечает хор. Музыка сопровождает посев риса и исполняется под конец дневной работы. Интересный аспект этой музыки состоит в том, что она довольно близка к мелодии дашти в традиционном радифе. В Дейламане также распространено навруз-хани. Такая музыка исполняется в предновогодние дни, в преддверии Навруза, когда группа музыкантов пускается по улицам и переулкам и отмечает весельем приближающийся праздник. А теперь вы можете послушать фрагмент фольклорной песни района Дейламан в исполнении Ферейдуна Пур Ризы.
Papoy, 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 pap
Несколько кланов туркменских племен, в прошлом угузов, живших более 1000 лет назад на берегах Сырдарьи, в мусульманизированном Мавераннахре, спустя около 600 лет переселились в район, известный сегодня как Туркмен-Сахра или Туркменская пустыня. Это просторная область, расположенная между Хорасаном и Мазандараном. Музыка была и остается одним из главных средств выражения чувств туркменами. Возможно, именно по этой причине туркменская музыка является одной из самых абстрактных и сложных форм музыкального искусства в Иране. В туркменской музыке часто встречаются бахши – это люди, знакомые со сложностями человеческой психики и лечащие душевные проблемы и расстройства с помощью музыки. Бахши повсюду рассказывают историю туркменского народа с помощью дотара и песни. Сильная привязанность туркмен к лошадям, древняя традиция ковроткачества и изготовление циновок в туркменской пустыне создали в культурной жизни населения этой области множество ритмических и динамичных образов в музыке. Туркмены рассказывают повести о своей истории даже на свадьбах, в праздничных церемониях, поэтому музыка сохраняет свое значение практически во всех сферах жизни туркмен. Основным музыкальным инструментом у туркмен остается дотар, который изготавливается из древесины тутового дерева. Большая часть повестей рифмована и излагается на туркменском языке и завершает нашу передачу «Туркменская фольклорная композиция». Небесные суры. Друзья, сегодняшняя программа посвящена суре Аль-Джасия и рассматривает ее аяты. Сегодня мы познакомимся с 45-й сурой Священного Корана. Эта сура была ниспослана в Мекке и состоит из 37 аятов. Сура называется Аль-Джасия по наименованию 28-го аята. Аль-Джасия – это состояние коленопреклоненного человека. Аль-Джасия начинается с буквами муката, ха, мим. В данной суре обсуждаются ниже следующие вопросы. Величие Корана, его руководящая роль, причины единобожия, ответ на заявление материалистов, судьба некоторых прежних народов, например, Бани Исраила, предупреждение заблудшим, призыв к прощению, тревожные события в день страшного суда, а также список деяний человека. В третьем аяте этой суры говорится: «Воистину, в небесах и земле заключены знамения для верующих. Величие небес и их потрясающая система, которая работает уже миллиарды лет, структура земли и ее изумительные свойства считаются знамениями Аллаха. Земля с большой скоростью вращается вокруг Солнца. Кроме того, Земля вместе с Солнцем и всей Солнечной системой с большой скоростью вращаются вокруг центра галактики под названием Млечный Путь, продолжая бесконечное путешествие по космосу. Несмотря на все это, она остается настолько прочной, что считается колыбелью покоя человека и всех живых существ. Никто не ощущает движение планеты. Земля – это красивый круглый шар, зачаровывает каждого человека. Интересно, что на Земле есть бесчисленные источники, ресурсы и блага для продолжения жизни человека и других живых существ. Горы, моря, атмосфера Земли – все являются знамениями единобожия и величия Творца Вселенной. Конечно, не знающие гордые люди не могут понять этого. Четвертый аят указывает на творение человека и других животных и в том, что вас сотворили и в животных, которых он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. Структура человеческой клетки полна секретов, подобно строению крупного индустриального города. В теле человека пролегают тысячи километров маленьких и больших кровяных сосудов, артерий, вен и очень тонких капилляров, сотни километров коммуникационных проводов, нервной системы и способ их связи с командным центром мозга является одним из потрясающих свойств человеческого тела. Способ работы каждого внутреннего органа человеческого тела, умная защита иммунной системы перед атакой инородных элементов также считается знамениями Аллаха. Кроме человека, Аллах сотворил тысячи видов живых существ, от микроскопических до гигантских животных с разнообразными характеристиками. Каждый из них считается знаменем бесконечного знамения и всемогущества первоисточника сотворения. В пятом аяте говорится о нескольких больших благах, которые являются знамениями Аллаха и играют важную роль в жизни человека и других живых существ. В смене ночи и дня, в уделе, то есть дожде, который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене направления ветров воистину заключены знамения для тех, кто разумеет. Свет и темнота, смена ночи и дня рассчитаны в потрясающей степени. Если бы день был постоянным или очень долгим, тогда температура поднималась бы, и все живые существа умерли бы от перегрева. А если бы была ночь бесконечной, тогда все существа замерзли бы от холода. Небесный удел, то есть дождь, со своей нежной природой является знамением жизни и свежести. Этот аят также говорит о смене ветров, которые передвигаются воздухом, полным кислородом, и подают животным необходимый кислород. Ветер уносит загрязненный углеродом воздух в поля и леса, чтобы там он очистился, а потом уносит очищенный воздух с городов и сел, и таким образом сохраняет баланс в системе жизни. Кроме того, ветры играют большую роль в опылении, оплодотворении растений. Ветры вызывают волны на океанах и таким образом передвигают воду в море, защищают ее от разложения и загрязнения. Ветры также играют роль в движении кораблей на океанах. В шестом аяте говорится: Все это знамения Аллаха. Мы возвещаем их тебе в истине. Так какие же сказания, кроме как об Аллахе и его знамениях, вы веруете? Следующие аяты говорят о последствиях действий этой группы. Горе каждому лжецу-грешнику. Он выслушивает аяты Аллаха, которые возвещают ему, а потом упорствует в гордыне, словно он и не слышал их. Порадуй же его вестью о мучительном наказании сура Аль-Джасия, аяты 7 по 8. С точки зрения Корана, враждебное отношение к божественным знамениям – это занятие тех, кого охватил гнев и самообман. Это те, кто выслушивает аяты Аллаха, которые возвещают ему, а потом упорствует в гордыне, словно он и не слышал их. Поэтому Аллах предвещает им мучительное наказание. 12 и 13 аяты опять выдвигают вопрос о единобожии и познании Аллаха. Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости, и, быть может, вы будете благодарны ему. Своей волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. 15-й аят указывает на тот факт, что польза и вред от деяний человека обернутся к нему самому, поэтому ему надо быть осторожным в своих поступках. Кто вершит добрые дела, это для самого же себя. Кто творит зло, это во вред себе. Ведь потом вы будете возвращены к вашему Господу. Аналогичная интерпретация есть в разных аятах Корана. В принципе, это ответ тем, кто говорит, что Аллах не нуждается в нашей молитве. Согласно этому аяту, Аллах не нуждается в наших добрых поступках, но мы сами совершенствуемся благодаря добрым поступкам или, наоборот, попадаем в пропасть заблуждений из-за своих грехов. Этот аят напомнит нам о том, что все мы одинаковы перед законами Аллаха, и божественное возмездие неизменно справедливо. Оно зависит только от благих и низменных поступков человека. В 27-м аяте данной суры было сказано: «Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и в день, когда настанет судный час, в тот день окажутся в убытке те, которые следовали лжи». Он владелец всей вселенной и создал мир как поле загробной жизни и место для очень прибыльной торговли после смерти. Однако в загробной жизни грешники потерпят ущерб, поскольку они потеряют капитал жизни и получат лишь сожаление и печаль. Жизнь, разум и благо – все является капиталами человека на данном рынке. 28-й аят изображает картину дня страшного суда выразительным образом. Ты увидишь в тот день последователей всех общин коленопреклонными. Последователи каждой общины будут призваны к книгам деяний, и им будет указано: «Сегодня вам воздастся за то, что вы вершили на земле». В тот день люди будут собраны в пустыне судьбы и предстанут перед справедливым судом Аллаха, где будут расследоваться их дела. Они становятся на колени в страхе перед гневом Господним. Аллах, обращаясь к ним, говорит: «Это наша книга деяний возвещает против вас истина. Воистину, по нашему велению записано все, что вы творили». Сура Аль-Джаси, аят 29. 30 и 31 аяты повествуют о божественном суде в день воскрешения. Что касается тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь осенит их своей милостью. Это и есть истинное преуспеяние. И что до тех, которые не уверовали, то им будет сказано: «Разве не возвещали вам мои знамения? Но вы возгордились и стали грешниками». Последние аяты суры Аль-Джасия описывают единобожие, величие Аллаха, его всемогущество и мудрость. И лишь Аллаху, Господу небес и земли, Господу обитателей миров, надлежит хвала. Только ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он великий, мудрый. Сура Аль-Джаси, аяты с 36 по 37. Современное иранское кино.
Приветствуем всех любителей киноискусства. В нашей предыдущей передаче мы начали рассказ о творчестве иранских режиссеров в жанре священной обороны и ознакомили вас с некоторыми произведениями Расула Моллакалипура. Все, кто лично знаком с Моллакалипуром, утверждают, что это был искренний и бескомпромиссный человек. Эти черты его характера отразились и на его творчестве. Он родился в 1956 году. С началом агрессии саддамовского режима против Исламской республики Иран Моллакалипур отправился на фронт. Его увлечение фотографиями и съемками способствовали тому, что он начал документировать военную хронику посредством снятия фотографий и фильмов. За годы своей профессиональной деятельности он снял сотни фотографий, несколько короткометражных и 13 художественных фильмов, а также один телесериал. Расул Моллакалипур скончался в марте 2007 года от инфаркта. В последние дни своей жизни он работал над сценарием фильма «Полдень десятого дня». После кончины Моллакалипура этот фильм был снят другим режиссером. После окончания войны Моллакалипур реалистично описывал в своих произведениях события и атмосферу военных лет. Моллакалипур не ограничивался лишь описанием битв и сражений. Он стремился ознакомить зрителя с переживаниями и внутренним миром тех, кого затронула беспощадная война. Хотя Моллакалипур в своих картинах воспевал доблесть и самоотверженность иранских бойцов, но в то же время с грустью вспоминал об их героической смерти и порой об их одиночестве. Секрет успеха его произведений состоит из двух аспектов. Во-первых, Моллакалипур был большим мастером снятия грандиозных военных баталий. При помощи спецэффектов он передавал зрителю безжалостную атмосферу военных сражений. Вторая причина творческого успеха Моллакалипура кроется в его душевной близости с участниками войны и их семьями. Это обстоятельство привело к тому, что он снял и несколько семейных мелодрам. В своем последнем фильме «М значит мама» Расул Моллакалипур рассказал грустную и трагическую историю оставшихся в живых после войны. Картины «Хива», «Ядовитый гриб» и «Родная ферма» из числа других произведений Моллакалипура, в которых он показывает влияние священной обороны на жизнь современного человека. В этих фильмах, особенно в последней картине «М значит мама», его персонажи даже в самые трудные периоды жизни не сдаются и остаются верными своим идеалам. В одном из своих последних интервью Расул Мулла Калипур сказал: «Мы думаем, что война закончилась, однако она оставила в наших сердцах неизгладимый след. К примеру, из 12 тысяч жителей небольшого городка 8 тысяч получили тяжелые увечья в результате химической атаки. Из этого числа у 4 тысяч женщин и девушек родились больные дети. У этих людей иная жизнь, о которой необходимо говорить и снимать фильмы. О них нельзя забывать». По поводу своего творческого пути Расул Мулла Калипур сказал: «Я снял несколько фильмов на социальные темы и считаю, что я способен затрагивать в своих фильмах политические и общественные вопросы. Однако я считаю своим долгом перед Отечеством создание картин на военную тематику». Безусловно, это не было убеждением лишь покойного Мулла Калипура. Большое количество иранских режиссеров, снимавших картины на тему священной обороны, считали свой род деятельности национальным и религиозным долгом. Иранский кинорежиссер Камиль Табризи говорит по этому поводу: «Художники, которые после революции посвятили свое творчество священной обороне, остались в этом жанре. Они не покинут эту тематику и в будущем. Даже снимая гражданские фильмы, они вспоминают о годах войны. Ими руководит не личные, а общественные и благие порывы». Помимо изображения войны и людей, которых она затронула, Мулла Калипур анализировал пагубные воздействия войны на общественную жизнь. Он считал, что некоторые реалии бытовой жизни ставят под угрозу идеалы нашего общества. В своих произведениях он бескомпромиссно выделял эти угрозы и предупреждал об их опасности. Несколько лет назад, когда Расул Мулла Калипур находился на пике своей творческой карьеры, на 17-м международном кинофестивале «Фаджр» было проведено торжественное мероприятие в его честь. В 1999 году его картина «Хива» была удостоена всеобщего внимания. На вопрос, почему его так тянет к прошлому, и он столько фильмов посвящает минувшим событиям, Мулла Калипур ответил: «Если мы желаем хорошей жизни в настоящем, необходимо хранить память о прошлом. Мы не должны забывать свое прошлое, свою историю. Я пытаюсь показать нынешнему молодому поколению высокие идеалы минувших лет». Он добавил: «Я против того, чтобы показывать героев, обладающих сверхъестественной силой. Необходимо, чтобы все персонажи имели человеческие свойства. Однако им предстоит сделать непростой выбор в конкретной ситуации. Именно их выбор и дальнейшие действия отличают героев от обычных людей». Почти во всех незабываемых диалогах и фрагментах творчества Мулла Калипура персонажи попадают в тяжелые жизненные условия. Эти условия и последующие решения обычно меняют судьбу человека и определяют его судьбу. Однако в военных условиях возникает ситуация, в которой выбор человека влияет не только на его судьбу и его соратников, но и на исход боевой операции и даже на историю целого народа. Фрагменты с необходимостью принять трудное решение мы наблюдали в таких фильмах, как «Путешествие в Чезабе», «Родная ферма» и «М значит мама». Мы от всей души переживали с героями картин развитие событий. Искусство Мулла Калипура в качестве художника заключается в том, чтобы заставить зрителя переживать с персонажами его фильмов невзгоды жизни и вдуматься над решениями, принимаемыми ими на экранах кинотеатра. В произведениях Расула Мулла Калипура мы видим присутствие высокой одухотворенности его героев, что, несомненно, берет истоки из его веры в высокие идеалы. Мечтой этого известного иранского кинорежиссера было создание картины, посвященной восстанию имама Хусейна и событиям в Кербеле. Он написал сценарий к этому эпическому произведению, но, к сожалению, его преждевременная кончина не позволила ему воплотить в реальность свою мечту.
Друзья, Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.